Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – «Атлантический дневник», «Правила соприкосновения». Правила поведения на войне существовали с незапамятных времен, но самую широкую известность приобрел «Рыцарский кодекс эпохи феодализма». Он описывал всю церемонию вступления в конфликт, правила ведения боя, обращения с пленными и так далее. Фактически, рыцарский бой был сложной спортивной игрой, допускающей смертельный исход для участников. Самое главное, что правила этой игры соблюдались, потому что за несоблюдение рыцарю грозило нечто пострашнее смерти – лишение рыцарского титула, социального статуса. В этом кодексе был один недостаток с сегодняшней точки зрения. Он не предусматривал никаких правил поведения в отношении гражданского населения. Все изменилось полтысячелетия спустя. История кандидата на президентский пост США Роберта Керри оказалась связанной с Вьетнамской войной и его поведением во время боевых действий в джунглях. Как старый рыцарский кодекс сработал в наши дни? «Атлантический дневник» подготовил и ведет программу Алексей Цветков. Впервые в эфире 1 мая 2001 года.
«Атлантический дневник. Правила соприкосновения». Несколько лет назад, обсуждая с московским приятелем тогда еще первый чеченский конфликт, я попытался завести разговор о так называемых правилах ведения войны. Мой вполне образованный собеседник, в целом настроенный антивоенно, тем не менее, не только не слыхал о существовании таких правил, но и не пожелал слушать моих объяснений, заявляя, что война – это убийство, и ни о каких правилах убийства речи быть не может. Такая позиция кажется допустимой и естественной для тех, кто придерживается строго пацифистских взглядов, считая войну преступлением в любом случае. Последовательный пацифизм отвергает даже возможность сопротивления. Если убивают твоего брата или насилуют сестру, ты не вправе прибегать к более веским аргументам, чем словесные укоры. Не располагая временем на долгую полемику, хочу лишь отметить, что считаю последовательный пацифизм безнравственным. Помимо этой очевидной моральной бреши, в пацифизме есть еще и другая. Дело в том, что войны всегда велись и ведутся сегодня, несмотря на недосягаемое благородство Толстого или Ганди. Максималистски отвергать любые правила в расчете на будущее благоденствие значит игнорировать страдания и гибель тысяч людей, которые либо вообще не желают участвовать в конфликте, либо выведены из него, перейдя на положение военнопленных. К счастью, большинство цивилизованных государств хорошо это понимает. Правила поведения на войне существовали всегда, с незапамятных времен. Но самую широкую известность приобрел рыцарский кодекс эпохи феодализма. Этот кодекс был крайне подробен. Он описывал всю церемонию вступления в конфликт, правила ведения боя, обращение с пленными и так далее. Фактически, рыцарская война была сложной спортивной игрой, допускающей смертельный исход для участников. Самое главное, правила этой игры соблюдались, потому что за несоблюдение нарушителю грозило нечто пострашнее смерти – лишение рыцарского титула, социального статуса. В этом гуманном кодексе был один недостаток, с нашей нынешней точки зрения, весьма существенный. Он не предусматривал никаких правил поведения в отношении гражданского населения, которое фактически приравнивалось к пейзажу, к флоре и фауне. Сегодня во всех учебных заведениях США преподается обязательный курс военной этики, основанный на ряде международных конвенций и во многом восходящий к рыцарскому кодексу. В каком-то смысле это результат Вьетнамской войны, извлеченный из нее урок. В годы самой войны такого курса еще не было. Тем не менее, с 1956 года действует армейский полевой устав, целая глава которого, около 150 статей, посвящена правилам обращения с военнопленными, не говоря уже о мирном населении. В уставе, в частности, говорится:
Командир не имеет права убивать пленных на том основании, что их присутствие замедляет его продвижение или уменьшает его способность оказать сопротивление, требуя большого контингента охраны, или по причине того, что на них расходуются припасы, или потому, что ему кажется, что они обретут свободу в результате предстоящего успеха их стороны. Столь же незаконно для командира убивать своих пленных из соображений самосохранения, даже в случае парашютных или десантных операций, несмотря на то, что обстоятельства операции могут потребовать бдительного наблюдения за военнопленными и мер ограничения их передвижения.
Эти правила были наверняка известны в 1969 году командиру элитного десантного отряда американских ВМФ лейтенанту Роберту Керри, участнику трагических событий во вьетнамской деревушке Таньфонг. Вопрос, неожиданно остро вставший сегодня, заключается в том, насколько они были соблюдены. Пора представить Керри подробнее. Он уроженец штата Небраска, ветеран Вьетнамской войны, возвратившийся с нее с медалью «Бронзовая звезда» за героизм, медалью почета и ампутированной ступней. Дома он преуспел в бизнесе, а в 1982 году был избран губернатором Небраски. Несмотря на огромную популярность, который способствовал, в числе прочего, и нашумевший роман молодого губернатора с кинозвездой Деброй Уингер, он не стал баллотироваться на второй срок, но в 1988 году также неожиданно выдвинул свою кандидатуру в Сенат и был избран. Политическому успеху Керри способствовали многие факторы. Это красивый и обаятельный человек, известный своей честностью, независимостью мнений и острым интеллектом. К тому же с репутацией военного героя, которую сам он, в отличие от многих политиков, упорно предпочитал не афишировать. Казалось, что перед ним открываются блестящие перспективы. Керри считался реальным претендентом на пост кандидата в президенты США от Демократической партии, но неожиданно отказался от кампании, а затем оставил пост в Сенате и вовсе ушел из политики, довольствуясь должностью президента небольшого университета New School в Нью-Йорке. Можно было лишь гадать о мотивах такого решения, но на днях все мы узнали гораздо больше, чем ожидали. В 1998 году Керри пришел сотрудник журнала Newsweek Грегори Вистика и предложил его вниманию несколько страниц документов военного времени. Впрочем, их содержание не было для Керри новостью. Воспоминания об эпизоде в Таньфунге, по его собственному признанию, не раз наводили его на мысли о самоубийстве.
«Это куда больше, чем чувство вины. Это чувство стыда. Ты никогда, никогда не можешь от него убежать. Оно затмевает твой день. Я думал, что худшее, что может с тобой случиться, это умереть за свою страну, но теперь я так не думаю. Я думаю, что может быть куда хуже – убивать за свою страну, потому что это память, которая никогда тебя не покидает».
Впрочем, по причинам, в которые я здесь не стану вникать, Newsweek так и не опубликовал материал Вистики. Лишь за несколько дней до сегодняшней передачи он появился в журнале New York Times Magazine, воскресном приложении к газете, а одновременно с ней в США вышла в эфир программа телекомпании CBS, посвященная вьетнамскому эпизоду биографии Керри. Вот его краткое изложение, вернее, как станет очевидно через несколько минут, одно из кратких изложений. В 1969 году лейтенант Боб Керри был новичком на вьетнамской войне. Под его командованием находился взвод так называемых «тюленей», от английского сокращения «морские и наземные отряды», которые первоначально были подводными подрывниками, но к этому времени стали чем-то вроде военно-морского спецназа. Керри, по его собственному признанию, был полон военного энтузиазма и готов с ножом в зубах идти на штурм Ханоя. Район восточной дельты Меконга, где Керри предстояло проявить свой героизм, представлял собой густые джунгли с редкими деревушками и рисовыми полями. Считалось, что там господствует Вьетконг, южно-вьетнамские партизанские силы. До прибытия Керри режим операции в этом районе, то, что по-английски называется «rules of engagement», а на русский я бы перевел как «правило соприкосновения», был щадящим, разрешено было лишь отвечать на выстрелы. К 1969 году региональное американское и южно-вьетнамское командование решило повести более активные действия. Первое задание Керри и его группы заключалось в том, чтобы провести рейд на одну из этих деревушек, Таньфонг, и обезвредить тамошнего мэра. Ход событий восстановлен по рассказам самого Керри и четырех его бывших подчиненных. В первое посещение деревни они не нашли там никого из мужчин и допросили женщин и детей. После этого разведка сообщила, что на 25 февраля здесь назначено собрание с участием военного командира Вьетконга. Накануне операции Кири совершил облет Таньфунга на вертолете и, по его словам, не обнаружил там ни женщин, ни детей. Согласно рассказу Кири, отряд подошел к деревне обычным патрульным маршем, но неожиданно наткнулся на хижину, о которой не было упоминаний в донесениях разведки. В соответствии с инструкциями, уже упомянутыми правилами соприкосновения, встречных следовало ликвидировать, чтобы не ставить под угрозу выполнение задания. Чтобы не выдавать своего присутствия, пользовались ножами. По словам самого Керри, он не приближался к хижине и не видел, что там происходило. Ликвидировав препятствие, группа двинулась дальше и через несколько минут была встречена стрелковым огнем с расстояния примерно в 100 метров. В темноте в джунглях не было никакой возможности оценить силы противника, и Керри приказал открыть огонь из гранатомета и автоматов. Согласно поданному впоследствии рапорту, было израсходовано около 1200 единиц боеприпасов. Когда вошли в деревню, там обнаружили 14 трупов. Это были женщины и дети, целая группа вместе. Чуть позже разглядели убегающих и открыли стрельбу им вслед. Было убито около 7 человек, но в темноте нельзя было понять, женщины это или мужчины. В рапорте, переданном по радио по окончании операции, отсутствовали какие-либо упоминания о мирных жителях. Сообщили, что убит 21 боец Вьетконга. Вскоре, однако, стали просачиваться другие сведения. Сохранилось сообщение армейского радио о старике из Таньфунга, явившемся в районную управу и рассказавшем об убийстве женщин и детей вместе с 11 бойцами Вьетконга. Расследование было минимальным. Керри и его бойцы оправдывались тем, что стреляли в потьмах вслед убегающим и что все правила были соблюдены. Тем временем отряд Керри был переброшен за сотни миль от места операции. В адрес Керри поступила похвальная телеграмма от одного из высших флотских офицеров, а в скором времени он узнал о своем награждении бронзовой звездой. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Правила соприкосновения. Эта трагическая история восстановлена по рассказам самого Керри и 4 солдат его взвода, тех, которые согласились говорить вообще, потому что согласились далеко не все. Со времени событий в Таньфунге прошло 32 года, а поскольку воспоминания эти далеко не из самых счастливых, память поступила обычным образом, стерла и смазала все, что могла. Во многих пунктах воспоминания участников расходятся, и Керри всякий раз подчеркивает, что на свою память полагаться не может. Как бы то ни было, он выступает с публичными покаяниями, как человек, снявший с души страшную тяжесть. Он не пытается смягчить свои вины, не оспаривает версий и вариантов, хотя замечает, что в те времена было совершенно невозможно понять, где враг и где друг, и что многие американские солдаты приняли смерть во Вьетнаме именно от рук женщин и детей. Многое можно списать на обстоятельства и на тот факт, что для Боба Керри и большинства его солдат это было боевое крещение. Как бы то ни было, расхождения и провалы в памяти не могут не вызывать сомнений. По словам Грегори Вистики, трудно понять, каким образом, пусть даже интенсивный, но слепой и беспорядочный обстрел с расстояния в 100 метров мог привести к гибели даже одного человека, тем более всех 14. Существует, однако, и другая версия событий, которая рассеивает многие неясности, но которую Керри и остальные 4 наотрез отвергают. Она принадлежит Герхарду Кланну, единственному солдату из взвода Керри, который к моменту операции в Таньфунге имел за плечами солидный боевой опыт. Клан, эмигрировавший в США ребенком из Германии, прослужил в тюленях 20 лет, а ныне живет в Пенсильвании, где работает на сталелитейном комбинате. На военной службе он имел репутацию человека выпивающего и склонного к скандалам. Он отрицает, что имел какие-либо конфликты с Керри. Его версию, которую приводят как Вистика, так и себе в своей передаче, подтверждает Фам Три Лань, вдова партизана Вьетконга, находившаяся в ту роковую ночь в Таньфунге. Ее интервьюировал корреспондент CBS, ничего не знавший о Клане. Расхождения с версией Керри начинаются сразу. По словам Клана, у первой хижины они обнаружили старика, а внутри сидела женщина с 3 детьми. Керри отдал клану приказ убить старика, и пока клан перерезал ему горло, придерживал жертву коленом. Затем солдаты прикончили женщину и детей. Керри категорически все отрицает, но рассказ клана частично подтвердил Майк Эмброуз, в целом поддерживающий версию своего командира. Никаких выстрелов, по словам клана, не было. Отряд прочесал еще несколько хижин и обнаружил там женщин и детей. Их допросили о местонахождении мэра, но его так и не нашли. Тогда возник вопрос, что делать с пленными? Слова армейского устава не вызывают сомнений, но первой заботой солдат был не устав, а самосохранение. Они находились на вражеской территории. Вот как излагает дальнейшие события Грегори Вестика.
Они обсудили возможные варианты и, наконец, по словам клана, решили убить их всех и убраться прочь. Фам Трелань, которая проверяла, в безопасности ли ее дети, рассказывает, что она подкралась достаточно близко и видела, что случилось потом. По словам клана, Керри отдал приказ, и команда, стоявшая на расстоянии 2-3 метров, начала стрелять, полевая группа автоматным огнем секунд 30. «Они услышали стоны», — сказал клан, — «и снова стали стрелять еще 30 секунд». Раздался последний крик, крик младенца. «Этот младенец был последним, кто оставался в живых», — говорит клан, сдерживая слезы. «Все было забрызгано кровью и внутренностями. Клан не припоминает, чтобы бойцы стреляли по пытавшимся убежать после первоначальной резни в соответствии с воспоминаниями Керри и рапортами после операции».
Как в известном японском фильме «Расимон» по рассказу Акутагавы, мы имеем дело с двумя повествованиями очевидцев об одном и том же событии, расходящимися во всех существенных пунктах. С одной стороны, версия бывшего сенатора Боба Керри с его репутацией честного и принципиального человека. И эту версию подтверждает большинство участников событий. С другой – рассказ пьяницы и дебошира, подтвержденный вдовой коммунистического партизана. Сам Вестика отмечает, что с логической точки зрения версия клана тоже далеко не безупречна. Если речь шла о том, чтобы не выдать своего присутствия, то как могли этому помочь длинные автоматные очереди? Здесь опять приходится делать скидку, если не на щадящую память, то на 30-летнюю давность. По сообщениям газет, накануне выхода в эфир передачи CBS, участники событий собрались в Нью-Джерси в доме Керри, чтобы еще раз освежить и сверить свои воспоминания. Они вновь выступили с заявлением о том, что наотрез отвергают версию Герхарда Клана. Сам Клан на эту встречу приглашен не был. Что же произошло в ту февральскую ночь на самом деле, и насколько важна разница? Если верны воспоминания самого Керри и 4 солдат его взвода, их вина – результат трагической ошибки. И каково бы ни было многолетнее бремя на совести, его разделяют с ними тысячи других ветеранов Вьетнама, отправленных на непонятную для них войну, покинутых собственной страной и обойденных славой и честью. И даже боевые награды посрамлены горькой иронией. В конце концов, это не они разрабатывали правила соприкосновения. Если же прав Герхард Клан, то мы имеем дело с военными преступниками, в числе которых один из самых почитаемых в США политических деятелей, недавний претендент на самый высокий выборный пост в стране. Это уже пятно не на личной, а на общей совести. 9 месяцев спустя после трагедии в Таньфонге всю страну облетела весть об убийстве 350 мирных жителей в деревне Майлей. Лейтенант Уильям Келли-младший, командовавший этой операцией, предстал перед судом, был найден виновным в предумышленном убийстве 22 человек и приговорен к пожизненным принудительным работам, однако отбыл лишь 3 года домашнего ареста. Всего по военным преступлениям во Вьетнамской войне было вынесено 110 приговоров, большей частью весьма щадящих. Совершенно очевидно, что бывший сенатор Керри и его бывшие подчиненные не будут добавлены к этому списку. Слишком много утекло воды, слишком резко расходятся свидетельские показания, и вынести объективные решения может лишь судебная инстанция, в существовании которой уверены далеко не все. Но если перефразировать слова самого Боба Керри, получается, что самое страшное – это не пожертвовать жизнью ради собственной страны, а пожертвовать совестью. Сегодня я понимаю, что мой спор с давним оппонентом был не так прост, как мне тогда казалось. Правила войны выглядят на бумаге гораздо красивее, чем в реальных боевых условиях. Об этом, между прочим, говорят многие ветераны Вьетнама в своих откликах на историю Керри, которые я прочитал в интернете. Когда ты стоишь, растерявшись в темных джунглях, во вражеском окружении, и ежеминутно ждешь выстрела в спину, Женевские конвенции и 150 статей устава просто не приходят на ум. Не мудрено, что многие государства вообще не упоминают в этих уставах о таких мелочах, как человеческая жизнь, целиком посвящая их бравой посадке головного убора, беззаветной любви к родине и готовности убивать ради нее все, что движется. Если и есть для нас какая-то надежда, то это все-таки сегодняшняя судьба Боба Керри и его товарищей по взводу. Суд совершается, пусть и с опозданием на десятилетие, и не в стенах храма юстиции. Он совершается на экранах телевизоров, на страницах газет и в сердцах миллионов людей, глядящих на экраны и читающих новости. У совести не остается шанса лишь тогда, когда экраны телевизоров отводятся под народные пляски, страницы газет – под успехи народного хозяйства и борьбу с международным терроризмом, а сердца – исключительно под любовь к родине». Но ведь такое уже никогда не повторится, правда? Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее. А я не хочу мешать.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Всемирная театральная олимпиада в Москве. Это уже третья по счету олимпиада в истории. Первые две прошли в Греции и Японии. Театральные олимпиады – это культурные соревнования, но без раздачи призов. Вот что говорил о смысле этого форума известный греческий режиссер Теодорус Тарзопулос. Мы не ведем речи о революции в искусстве или театре. Скорее впору говорить о попытке сопротивления. Сопротивления тому, что происходит в современном мире и искусстве. Люди и народы разобщены. Мы видим упадок, культурное оскудение. Театр сегодня должен стараться преодолеть различия национальных традиций, открыть границы, сделать театральные потребности интернациональными. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 19 мая 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Москве началась Всемирная театральная олимпиада, масштабы и размах которой не поддаются описанию. Задай себе целью хоть вкратце перечислить все запланированные мероприятия, на это ушел бы минимум час эфирного времени. Не стану и пытаться. Скажу лишь, что к моменту начала Олимпиады в Москве появилось два новых фантастических театральных здания. Первое – возле метро «Новослободская». Здесь разместился центр имени Мейерхольда, которым руководит Валерий Фокин. Второе – на Сретенке. Это школа драматического искусства Анатолия Васильева. В обоих зданиях огромное множество репетиционных помещений и зрительный зал, оснащенный невиданной даже по европейским понятиям машинерией. Москва – город чудес. Двух таких театров одновременно не построить, пожалуй, ни одной из европейских столиц. И ни одной из них не дотянуться до громадья планов театральной олимпиады в Москве. Хотя проходила она уже дважды – в Греции и в Японии. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В 1995 году люди хорошо друг с другом знакомы. Лидеры театрального мира, прежде участвовавшие в трех международных театральных фестивалях имени Чехова, решили проводить олимпиады по аналогии со спортивными состязаниями, но без раздачи призов. Первая олимпиада, как ей подобает, была проведена в Греции в 1995 году в Дельфах. Об идее олимпиады рассказывает председатель Международного комитета режиссер Теодорус Терзопулус. Его спектакль «Медея» с Аллой Демидовой в главной роли москвичам знаком хорошо.
Мы не ведем речи о революции в искусстве или театре. Скорее, стоит говорить о попытке сопротивления. Сопротивление тому, что происходит в современном мире и искусстве. Сегодня все мы вынуждены признать, что живем в мире с преувеличенным вниманием к материальным ценностям. Мы наблюдаем упадок многих цивилизаций и культур разных народов. То, как гордые и достойные народы превращаются в национальные меньшинства. Мы сталкиваемся с духовной бедностью и культурным оскудением. Все это призвано активизировать деятелей культуры. Мы не должны более оставаться пассивными наблюдателями. И если говорить о театре, должны сделать все возможное, дабы преодолеть различия национальных традиций, открыть границы, сделать театральные потребности интернациональными и внятно заявить, что без театра, без искусства и духовных богатств вообще ни один человек на Земле не сможет выжить. Мы стараемся создать, родить новые формы общения. Заканчивается 20 век, век, прошедший под знаменем классического русского театра. И в 21 век мы вступаем поэтому в Москве. Я уверен в успехе Третьей театральной олимпиады. И позвольте мне привести фразу Андрея Тарковского, которая сейчас пришла мне на ум. Рассуждая о природе и Боге, ведь все мы в поисках бессмертия обращаем свои взоры к Господу, Тарковский говорил: «Мы должны построить дом с открытыми окнами, чтобы уловить взгляд Бога».
Вторая Всемирная театральная олимпиада состоялась в 1999 году в японском городе со смешным названием Шизуока. Специально к форуму здесь был выстроен огромный театральный комплекс. Два новых московских театральных здания строились, видимо, под девизом «Догоним и перегоним Японию». В японских играх участвовало около 30 спектаклей, в Москве их будет показано 50. Возглавлял вторую театральную олимпиаду японский режиссер Тадаши Сузуки.
Особенность олимпиады в том, что в ней задействованы только театральные деятели. Не знаю, как в России, но в Японии, когда они собираются вместе, вечно возникают ссоры. И вот даже не слишком любящие друг друга люди театра, пренебрегая границами, собрались для общего дела. Это уже о многом говорит. Во всяком случае, за нашими плечами опыт уже двух театральных олимпиад. Театральное олимпийское движение не ставит своей целью повысить уровень театрального искусства. Скорее, создать для этого благоприятные условия. Мы просто задаемся вопросами, нормально ли существует театр, есть ли у нас надежда на будущее. Задаем вопросы о том, нужен ли теперь театр и какую роль он должен играть в нашей жизни. Россия – та страна, которая дала жизнь театральному искусству 20 века. И просто чудесно, что в Москве, колыбели театрального искусства 20-го столетия, происходит событие, которое, как мы надеемся, ответит на вопрос, нужен ли нынче театр и каким он должен быть. Мы знаем, что есть много общих для всех стран экономических и политических проблем. Попробуем посмотреть, какие театральные проблемы нас объединяют.
Забегая вперед, замечу, что на вопрос, нужен ли театр, Олимпиада в первые же дни дала исчерпывающий ответ. В Малом театре, тоже Малый театр Пикколо ди Милано, играл легендарный спектакль Джорджа Стреллера «Слуга двух господ». Играл на большой сцене аж 8 дней. Билетов всем желающим не хватило. Страждущие выставили двери Малого театра, а тот, в свою очередь, выставил счет Конфедерации театральных союзов за сломанные двери, причем ломали их все 8 дней. Вернемся, однако, ко мнениям лидеров театральной Олимпиады и послушаем английского режиссера Деклана Доналана, чьи спектакли с театром «Чик бай Джаул» произвели на московскую аудиторию столь серьезное впечатление, что уже в прошлом сезоне с лучшими российскими артистами Деклан Доналан поставил пушкинского Бориса Годунова, а еще до этого его спектакль по шекспировской зимней сказке в Малом драматическом театре Петербурга стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Я хочу говорить о глобализации. Одна стена, чему мы были свидетелями, рухнула, с чем мы друг друга горячо и поздравляли, наивно не замечая, как возводятся все новые и новые стены. Они строятся нами самими, в нашем собственном сознании. И так как всем миром мы движемся к максимально полному обмену информацией, то становимся все более подавленными. Мы все меньше понимаем в собственных эмоциях. Нам все сложнее становится молиться. КГБ в голове оказалось немногим милее КГБ с Лубянки. Наше воображение оказалось во власти самоцензуры. И тут я подхожу к объяснению того, почему я люблю бывать в России. Потому что, несмотря на тяжесть экономических и политических проблем, вы здесь вовсе не так подвержены депрессии, как мы в Европе. Одним из симптомов такого положения дел я считаю тот, что вы много любознательнее, чем мы. Это гуманное, простое, человеческое любопытство. Это что-то нормальное и редкое, что заставляет меня любить Россию.
Своего постоянного соавтора Деклана Доналана поддерживает английский сценограф Ник Ормерот.
Отличная мысль провести Олимпиаду в Москве, в России, в стране, которая так любопытна эмоционально в отношении к театру. И это отличает ее от всех других стран. Москва – единственный город в мире, в котором после финансового коллапса и экономической катастрофы театры полны, а рестораны пусты.
Перед лицом Всемирной театральной Олимпиады заговорил даже избегающий всяких речей главный театральный молчальник России Анатолий Васильев.
Один момент подчеркнуть. В 1995 году мы говорили с Терзополосом об этом проекте. Тогда уже это было реально, что есть первая Олимпиада, что вторая Олимпиада пройдет у Сузуки-сан, и что третья Олимпиада, красиво было бы, чтобы это было в Москве. Но я хочу подчеркнуть именно эту ось: Греция, Япония и Россия. Какая-то устанавливается новая ось в театральной общности, в театральной взаимности, в театральном контакте. Эта ось идет по дуге на восток.
Олимпиада началась на театральной площади невиданным уличным шоу. За него отвечает Вячеслав Полунин. Возле Малого театра соорудили дополнительный театральный фасад с занавесом. Между ним и самим театром напрудили небольшое озерцо с мостиком, по которому публика по завершении церемонии проследовала на спектакль. Но для начала в бой пошли ударники. Перед театром бельгийцы, отец и сын, группа «Даданг» била в там-тамы. Подальше, возле здания Большого, расположился оркестр ударных инструментов Марка Пекарского, наряженный в какие-то серебристые балахоны и рогатые шлемы, то ли рыцарей, то ли инопланетян. А в небе на огромной стреле подъемного крана зависли французские музыканты из компании «Трансэкспресс» — единственные летающие барабанщики мира. Каждый из них занимал свое место в небе, причем весьма жестко закрепленной на небольшой площадке. А между ними руководитель группы и единственная в ней женщина, она же гимнастка, выполняла головокружительные цирковые трюки на открытом воздухе. Какие бы умные слова о глобализации, проблемах театрального образования и театре будущего не говорили олимпийцы, Всемирная театральная Олимпиада стала настоящим праздником не только для верных посетителей театра, но для вышедших прогуляться горожан. Девиз московской Олимпиады – «Театр для людей». – Эти слова взяли из названия книги великого итальянского режиссера, недавно ушедшего Джорджо Стреллера. Уличное шоу и то, что фестиваль открылся спектаклем Стреллера «Арлекин, слуга двух господ», стоит отметить как отличную идею Конфедерации театральных союзов и ее лидера Валерия Шадрина. Уличное шоу, потому что девиз «Театр для людей», спектакль, потому что им Стреллер создал именно такой театр, и потому что эта постановка уже вошла в хрестоматии по истории театра XX века. Стреллер в своей книге пишет: «Мы жили мечтой о театре как о празднестве для всего народа». И чуть дальше. «Идея народного театра, понимаемого как праздник в парке, где все, взявшись за руки, танцуют при свете звезд и вместе аплодируют Сиду, потерпела полный крах. Утопическая идея на один вечер в Москве обернулась былью. Только аплодировали не Сиду, а Арлекину, не классицистской трагедии, а гальдоневской комедии». Спектакль «Арлекин, слуга двух господ» был поставлен Стреллером в театре Пикколо ди Милано в 1947 году. Все говорят о том, что это выдающееся произведение театрального искусства напрочь опровергает устоявшееся мнение о недолговечности и непрочности театральной архитектуры. Вот ведь играется спектакль более полувека, а жив-живёхонек театральный курилка «Арлекин». Все же, судя по фотографиям того старого спектакля, играется теперь нечто иное. Речь не о том, что Арлекино играет уже не великий Марчелло Моретти, а не менее великий Ферруччо Солери. Тут различий нет и быть не может, поскольку Моретти кормил Сорелли этой ролью с рук. Каким-то чудом, пишет Стреллер, в наши дни вдруг возродился процесс, типичный для комедии дель арте, процесс обучения ремеслу, ремеслу, секреты которого комедиант передает товарищу, обогащая его своим опытом. Солери по сей день безукоризненно воспроизводит тот старый рисунок роли. И ужасно смешно, люди, которые видели спектакль много раз, говорят, что Солери стал не тот, уже не может так быстро и споро двигаться, теряет в темпе и в стремительности речи. Смешно не то, что эти претензии предназначаются 70-летнему артисту с фигуркой подростка и возможностями гуттаперчевого мальчика, но то, что те же ровно претензии полвека назад адресовали Марчелло Моретти. Сравнивая нашу нью-йоркскую постановку с той, что он видел в Эдинбурге, пишет Стреллер, критик Кеннет Тайнан заметил, что трактовка персонажа стала более углубленной, но сцена обеда менее стремительной, менее захватывающей, чем раньше. Между тем, сам спектакль тоже претерпел возрастные изменения. На фотографиях 1947 года задником является нечто вроде увеличившейся в размерах занавески площадного кукольного театра с изображением городской площади. По бокам установлены простенькие переносные ширмы. Тогда никто и помыслить не мог о должности художника по свету, а сам Стреллер еще не придумал того сказочного бокового света, который впоследствии согревал души всех зрителей его дивного театра. Стало быть, белый идеально отражающий свет задник занавес возник уже позже. Giorno di mia i il punto che t'adorasse aiuti ai pronte da rimirarmi a starmi presente a rimirarmi blin blin. Наверное, тогда же, когда переменились декорации, изменился и пролог спектакля. В первой редакции, когда занавес поднимался, зрители видели приготовление к спектаклю бродячего театра комедиантов. И лишь затем являлся слуга просцениума. Он стучал по полу деревянным посохом, и действие начиналось. Нынче старичок в колпаке, похожий на домового, а по сути он и есть домовой старинного театра, является первым. При еще закрытом занавесе он зажигает расставленные на авансцене в канделябрах свечи, бормочет о чем-то своем, занавес раздвигается, старичок бьет в пол посохом и начинается пьеса Гальдони. Принцип театра в театре сохранен, но изрядно по сравнению с первой версией акцентировано то, что это старинный театр в театре современном. Даже зеркало сцены оправлено своеобразной рамочкой, которая углубляет перспективу не только пространственную, но и временную. Картинка спектакля безукоризненно красива. Кремовые свечи на белом фоне, костюмы словно выцветших, выгоревших на солнце итальянских площадей цветов. А может быть, они выцвели от времени? В этом и состоит особенная прелесть спектакля. С одной стороны, он вроде бы мастерски стилизует народную комедию масок. С другой, в нем нескрываемая нежность и тоска по давно прошедшей прекрасной эпохе народного театра. Время становится героем спектакля. Вы его видите, слышите, осязаете. Ушедшее время, которое микширует звуки, высвечивает краски и смягчает грубоватые шутки. Вы смотрите комедию «Дель Арте», а думаете о том пути, который был пройден театром с той поры. Когда Стрейлер ставил спектакль первый раз, он был еще молод и вряд ли оборачивался на старинный театр с такой нежностью. Тогда, в 1947 году, задача была проще эстетически и много сложнее этически. «Наш Арлекин, — пишет Стрейлер, — явился в Европе к концу кровавой войны, наложивший свою неизгладимую печать отчаяния и безнадежности на многие души. Он ознаменовал и сохранил бесчисленные вековые ценности поэзии и тем самым стал провозвестником доверия к людям, заставив их искренне смеяться и отдаваться чистой театральной радости». Джордж Стрейлер обожал Гальдони. В своей книге он защищает его права с такой страстью, будто Гальдони был его сыном. Но при этом, если бы только Гальдони увидел спектакль Стрейлера, он возненавидел бы режиссера как лютого врага. Дело в том, что Гальдони изо всех сил открещивался от традиции комедии «Дель Арте». Он был против использования диалектов, против масок как таковых. Он хотел, чтобы персонажи были более правдоподобными, а характеры менялись бы по мере развития сюжета. Даже главного героя зовут его пьесе поэтому не Арлекин и не Бригелла, а Труффальдино. Стрейлер словно бы указал Гальдони его место. Он поставил «Слугу двух господ» по всем правилам комедии «Дель Арте». Традиционно две влюбленные пары, которые не носят масок, потому что молодость и так считалась маской. Традиционно старики, традиционно слуги Бригелла и Смеральдина. Si passa l'uomo, tanti crude acerbo in disinganno. Персонажи говорят на литературном итальянском, маски на умопомрачительных диалектах, как и полагалось в народной традиции. В спектакль введены лацци, своего рода передышки в пути сюжета, которые заполнялись актером-импровизатором. Арлекин Салери садится на письмо и долго ищет его повсюду, старательно оборачиваясь задом к залу, а на этом-то заду и красуется дорогая пропажа. Арлекин ловит муху и долго, смачно, как мерзкий мальчишка, обрывает у нее лапки, да еще и ест их к тому же. Арлекин с поистине цирковым проворством и дерзостью ловит вылетающие за ширм тарелки, относит их в кулису и успевает добежать до противоположного края сцены, откуда стремительно вылетает очередная порция кухонной утвари. Арлекин резвится с дрожащим на блюде пудингом и шлепает его по щечкам, как пухленького младенца. Он лезет в сундук в тесном его пространстве, как-то умудряется переодеться в белую рубаху с длинными рукавами и вывешивается из сундука уже не как маска даже, а как ярмарочная кукла, полишинель, пульчинелла, петрушка. Правда, то, что в комедии «Дель Арте» было импровизацией, здесь намертво закреплено. Свобода исполнителя ограничена разве тем, какую реакцию публики придется пародировать. Если в зале засмеются, он тоже засмеется. Если засвистят, он засвистит в ответ. Это единственная уступка Гальдони, на которую пошел Стрейлер. Гальдони импровизации не терпел. Характеров в спектакле нет. Все, что можно сказать об Арлекине, что это злобное, вечно всех передразнивающее и на всех наживающееся существо, прожорливое, как Гаргантюа и Пантагрюэль в одном флаконе, без малейших признаков совести. Ближе к финалу ему все чаще достаются тычки и тумаки, а на голову ему сваливается одна неприятность за другой. А его не жалко, плачет по нем палка. Конечно, современным зрителям такой спектакль воспринимается в первую очередь как музейный экспонат, а современными актерами – как иная школа. Русскому театру до сих пор неведомо, что можно заниматься ремеслом, не претендуя на титул высокого искусства, что можно смеяться над чем-то очень простым, безо всяких невидимых миру слез, но и без пошлости при этом, что можно смешить, не глумясь и не ерничая, и не высовывая кукиши из неглубоких карманов». Я люблю танима, море, розовые рамы, это я. Когда в финале спектакля хитроумный сценический свет превратит всех комедиантов в тени, и они словно призраки растворятся на наших глазах, вы вспомните вовсе не наивную народную комедию масок, а шекспировскую «Бурю», и в воздухе растаяли они. И станете думать об ускользающей красоте стрейлеровских спектаклей. К тому времени, что Стрейлер поставил «Слугу двух господ», комедия «Дель Арте» была уже давно исчезнувшей натурой. Сейчас, в начале 21 века, сам спектакль Стрейлера есть натура уходящая. Тень Стрейлера танцует теперь вместе с тенями артистов. И тех, что еще при Гальдоне представляли его творение, и тех, что играли в спектаклях Стрейлера, как Марчелло Майоретти, и тех, что в последний раз сыграли «Слугу двух господ» в Москве. Прощай, милый сердцу, театр 20-го столетия. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Дмитрий Налитов. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Правильно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».